Глава третья. Наступила минута неловкого молчания. Очевидно, барон де Ларош-Буассо испытывал теперь сильное желание разговориться с приором и его племянником. Но гордость мешала ему первому начать разговор. Со своей стороны, приор, угадывая это намерение, осторожно держался в оборонительном положении. Барон, скрестив ноги, начал барабанить по столу. Наконец он спросил резким тоном.
«Надеюсь, преподобный отец, что вы не сердитесь на меня за мою запальчивость. Ничто так не располагает к досаде, как пустой желудок. Виновата во всем наша ветреная хозяйка, которая без всякого стыда дала вам завтрак, приготовленный для меня».
Приор, внимательно очищая прекрасную грушу, отвечал, что он не знал этого обстоятельства, но что, во всяком случае, он настолько добрый христианин, чтобы извинить движение гнева.
«Я очень этому рад, преподобный отец, хотя между нами существуют некоторые другие причины к взаимному неудовольствию. И я был бы рад, если эта встреча доставит нам случай покончить со старой враждой. Какое ваше мнение на этот счет, господин приор?»
Бон Авантюр отвечал с прежней флегмой и прежним смирением, что он всегда готов сделать то, что согласуется с его обязанностью для того, чтобы заслужить благорасположение барона. Тот казался не очень доволен этими неопределенными и осторожными словами. Он отложил объяснение, которое собирался было начать, и рассеянно спросил.
«Конечно, вы едете в Меркар, к мадемуазель де Бержак».
«Туда, барон. А вы?»
«Вы это знаете, вся страна это знает. Я, как храбрый паладин, еду истреблять чудовище, опустошающее земли прелестной владетельницы замка».
«А как вы думаете, барон?» — спросил приор с заметным интересом. «Сможете вы справиться с этим свирепым зверем?»
«Я в этом уверен», — отвечал Ларош-Буассо с самоуверенностью охотника. «Этот волк, по последним известиям, укрылся в Меркаарском лесу. Завтра он будет окружен, выгнат и убит непременно до вечера. Можете положиться на это».
«Очень хорошо. Но это будет завтра». «А сегодня могут ли мирные путешественники, по вашему мнению, проехать лес безопасно?» На этот раз в словах приора проглядывал такой страх, что барон, может быть, не мог устоять от лукавого желания помучить его.
Сказал он холодно. «Этот зверь колоссальной величины и неимоверно смелый. Его надо остерегаться».
Приор тяжко вздохнул и взглянул на своего племянника, который остался спокоен. В эту минуту мадам Ришар вошла со своими служанками, которые несли завтрак барону. Разговаривать сделалось невозможно. Но скоро Ларош-Буассо, как бы желая с нетерпением продолжить разговор, отпустил хозяйку и служанок, сухо уверив, что ему не нужно ничего. Приор, пугаясь все более по мере того, как приближался час отъезда, продолжал ласковым тоном. «Так как мы также едем в Меркуар, барон, не можете ли вы оказать нам честь ехать вместе с нами? Ваша храбрость известна, притом ваши люди составляют ваш конвой. Позвольте же нам ехать вместе с вами, и, конечно, мадемуазель де Бержак, состоящая у нас под опекой, будет вам признательна за ваше одолжение». Эта прямая просьба, казалось, стоила несколько усилий доброму приору. Но барон не очень спешил принять предложение. Он сослался на необходимость путешествовать очень скоро, потому что в этот же вечер он должен заняться разными распоряжениями для завтрашней охоты. «Лошаки наши не дурны», — возразил приор, тайное опасение которого раздражило препятствие. «И ваши лошади не могут идти скорее по ужасным дорогам в горах. Право, барон, великодушно ли с вашей стороны отказывать нам в одолжении, которое так мало будет вам стоить?» Ларош-Буассо улыбнулся со странным видом. Потом выпил разом несколько стаканов вина и, подкрепившись без сомнения благородным напитком, сказал более открытым тоном.
«Может быть, я буду готов служить вам, господин приор. Но, по крайней мере, надо мне знать сперва, друзья вы мне или враги».
«Ваши враги, барон? У вас нет врагов между фронтенакскими братьями».
«Но есть ли там у меня друзья, это другой вопрос. Не правда ли, достойный приор? Будем откровенны, если случай или, пожалуй, по вашему провидению свело нас здесь, сумеем воспользоваться оба этим благоприятным обстоятельством».
«Я думаю», — продолжал Ларош-Буассо, обернувшись к Леоне, «что я могу свободно говорить перед этим молодым человеком».
«Это мой племянник», — поспешно отвечал бенедиктинец. «Это мой секретарь, мой поверенный, мой альтер-эго».
«Прекрасно. Впрочем, я не имею привычки делать таинственными мои намерения. Послушайте и будьте откровенны со мной. Вы не забыли, преподобный отец, мои законные неудовольствия вашим аббатством? Особенно вами, как главой монастыря, пользующегося полной властью».
«Мною, барон?»
«Не прерывайте меня, пожалуйста. Эти неприятности уже давнишние перешли ко мне от моей фамилии. Я знаю, что на меня смотрят как на ветреника, думающего только о том, как вести веселую жизнь. Воображают, будто я не способен размышлять, полагают, что я равнодушен к интересам и достоинству моего имени. Скоро, может быть, приметят, что это вовсе несправедливо. Как бы ни велики были препятствия, я сумею их разрушить, если будут иметь неблагоразумие вывести меня из терпения».
Говоря таким образом, он нахмурил брови и грозно сжал кулаки. Но Бон-Авантюр оставался бесстрастен. Барон продолжал более спокойным тоном.
«Если вы хотите, преподобный отец, мы начнем с событий, случившихся уже 18 лет тому назад. Отец мой был жив тогда, так же, как и дядя мой, граф де Варена, владелец великолепного поместья, имя которого он носил. Я должен признаться, что между моим отцом, бароном де Ларош-Буассо, и старшим братом его, графом де Варена, никогда не существовало большого сочувствия. Отец мой был, как я, веселый дворянин, не очень сберегавший свое состояние, любивший удовольствие и хороший стол. Варена, напротив, имел мрачный характер, болезненный темперамент. Особенно в последнее время своей жизни он сделался скрягой и ханжой. После смерти своей жены, вместо того, чтобы жить в своем поместье, он проводил все время в фронтенакском аббатстве, где, как говорят вы, мой преподобный отец, тогда еще простой монах, имели большое влияние на его ослабевший ум. Однако отношения братьев никогда не были неприязненными. При всяком случае они выказывали друг другу уважение, которое близкие родственники в благородном семействе обязаны иметь один к другому. В это время ни отец мой, ни я не могли предполагать, чтобы нам когда-нибудь могло достаться наследство графа. У него был 4-летний сын, которого звали кавалер де Варена, и который должен был после него наследовать его имя и поместье. Но этот ребенок умер, и менее чем через полгода после того сам граф скончался в фронтенакском аббатстве. Узнав об этом печальном событии, отец мой, несмотря на холодность, существовавшую между ним и его братом, сильно почувствовал этот удар и поспешил в аббатство отдать графу последний долг. Потом он хотел предъявить свои права на фамильное имение, доставшееся ему как ближайшему родственнику и законному наследнику покойного графа. Но каково было его негодование, когда ему показали завещание, по которому дядя отдавал фронтенакскому аббатству свои земли и свои замки. Это была возмутительная несправедливость. Очевидно, в этом поступке были обман и хитрость. Воспользовавшись слабостью ума графа, при его последних минутах, чтобы ограбить его родных, употребили лукавство и насилие.